В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Радио «Спутник» для вас работает в прямом эфире. Все самое актуальное и любопытное. Присоединяйтесь, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Сделать это легко, набрав латиницей radiosputnik.ru. Палитра тем вас порадует, а кого-то, возможно, и удивит. Не захоронение, а переработка. Почти половина именно пищевых отходов отрицательно влияет на экологию и ставит под сомнение правильную работу мусорных полигонов, а точнее, соответствующую новым стандартам. Поэтому на привычную утилизацию планируется наложить запрет. Автор инициативы – депутат Госдумы Сергей Вострецов. Он направил в адрес главы Кабмина Михаила Мишустина обращение. В профильном комитете Госдумы и в Счетной палате России идею уже поддержали. По мнению парламентария, запрет будет способствовать смене стратегии производителей еды. Как минимум, они начнут учитывать запросы рынка, а излишняя продукция может быть реализована в рамках благотворительности. В целом, предложение давно уже назрело, по мнению депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Владимира Пушкарева.
Во-первых, у нас с пищевыми отходами практически не занимаются, там 0,1 – это те отходы именно пищевые, которые как-то перерабатываются, утилизируются. И, конечно, это направление переработки у нас, можно сказать, отсутствует. А в этом потенциал, безусловно, есть. Это и для малого и среднего бизнеса ниша очень серьезная. Ну и к тому же это проблема решения со свалками, с гниющим мусором. В первую очередь это что? Это компост, который можно перерабатывать. Потом какие отходы? Это, конечно, ритейлы, которые просрочку просто откровенно говоря, выбрасывают. И какая-то часть – это рестораны, столовые. Потом какая-то часть – это то, что население выбрасывает. По большому счету, это выбрасывается просто на полигоны. За это точно так же включается в коммунальные расходы. Но в данном случае, если это отдельная отрасль будет переработки, то также деньги будут направляться просто на переработку. Их отдельно будут сортировать. На самом деле это является и проблемой, и просто пренебрежение теми отходами, которые могут дать положительный эффект.
К слову, европейский опыт подсказывает, что технологию переработки пищевых отходов можно и нужно принимать и развивать, учитывая, что в этом сегменте заложен хороший потенциал. К тому же в стране давно уже стала критическая ситуация с мусорными полигонами. Из почти 3000 только треть соответствует требованиям законодательства, и запас резерва невелик, максимум 3-5 лет по оценкам Росприроднадзора. Плюс ко всему, откладывать решение вопроса нельзя, так как привычное захоронение пищевых отходов — это загрязнение воды и почвы. С нами на связи генеральный директор компании «РТ Инвест» Андрей Шипелов. Андрей Евгеньевич, здравствуйте.
Олег, здравствуйте.
Что не так в России с пищевыми отходами? Почему сейчас обострилась именно вот эта проблема?
Ну, действительно, с отходами вообще проблема обострилась, и в частности с пищевыми. Поэтому они занимают, конечно, огромную часть в нашей корзине отходов.
Если в процентном соотношении, это примерно сколько?
Ну, сегодня вот территории, где мы работаем, это Татарстан, это Московская область, Москва, эта цифра приближается к 30-35%.
Ну, это очень много, конечно, да.
Ну, в среднем, да. Это большой объем, и, конечно, это одна из самых таких вредных компонентов при попадании на полигон. Она выделяет и аммиак, и фильтрат. В общем, это то самое вредное, что влияет в дальнейшем на здоровье людей.
Ну, наверняка обращались за опытом работы к зарубежным коллегам. Как там устроена утилизация тех самых пищевых отходов? И какой из увиденных вариантов вы считаете наиболее подходящим для России?
Во-первых, надо изучать, конечно, всю комплексную цепочку. Отходы не существуют там, где они не создаются. Так и здесь, когда, например, в ритейле, в сетях, в оптовых цепочках поставки уже на этом этапе продукция превращается в отходы, конечно, там надо принимать и законодательное регулирование, и давать возможность отходам либо отправляться во вторую жизнь, либо быть переработаны уже в этих цепочках. Такие технологии существуют. То же самое происходит, когда в квартирах у нас в домохозяйствах образуются пищевые отходы. Тоже существует как минимум 5-6 технологий, которые позволяют эффективно перерабатывать, не вынося эти отходы из квартиры. Ну и уже если из квартиры эти отходы попадают в баки, то, конечно, они должны быть раздельно собраны. Здесь есть тоже несколько причин. Во-первых, пищевые отходы сильно загрязняют вторичные материальные ресурсы, такие как пластик, картон, особенно бумагу и картон, и после этого, после загрязнения органикой, эти вторичные материальные ресурсы тоже не могут быть переработаны, они ведь теряют свои свойства для переработки. Поэтому сегодня в мире находится порядка 9 технологий, которые точно можно применить в России.
Ну, вот вы говорили, что выделяются и газы, аммиак, метан. Наверняка есть те технологии, которые позволяли бы собирать именно вот эти выделения, потом их использовать, скажем так, во вторичном производстве.
Да, такие технологии тоже есть, но надо давать приоритет, конечно, переработке органическим фракциям. Это и компостирование, это и получение тепловой электрической энергии в реакторах, в специализированных. Это абсолютно чистая технология. Ну и сегодня существуют такие технологии, которые позволяют перерабатывать органические пищевые отходы, например, в добавки для кормов животных. Тоже очень полезная компонента. Такие технологии существуют, как и в России, в научной среде, уже в практике, ну и за рубежом, само собой. Конечно, те отходы, которые уже попали на полигоны, и там образуются аммиак, и другие газы, есть технологии, позволяющие собрать эти газы и также переработать их в электроэнергию, например.
А компостирование – это наиболее доступный или наиболее выгодный вариант? Почему вы акцентируете внимание именно на этом?
Наша компания пошла в том числе по этому пути. Сегодня на наших комплексах по переработке отходов в Московской области мы выделяем органическую фракцию и перерабатываем ее как раз вот путем компостирования, такого буртования компостное, перерабатываем в технологический грунт. Получается замечательный технологический грунт, который потом применяется при благоустройстве территории, откосов дорог, рекультивации старых карьеров. Это плодородный, по сути, грунт, на котором дальше прорастают растения, и это очень полезная фракция.
Ну, я так правильно понимаю, что это по затратам наиболее выгодный вариант, да?
На сегодняшний момент это оптимальный вариант, так как органические отходы приходят в составе в основном смешанных баков, серого бака, так называемого, и там этих отходов большое количество. В будущем целесообразно, конечно, ставить отдельный бак для сбора органических фракций и перерабатывать уже чистые органические фракции в нечто более полезное в экономике.
Ну, насколько я могу понять, сейчас вот подобных заводов, да, не хватает в России. Цена вопроса, конечно, здесь возникает. Насколько вообще, в принципе, регионы готовы к тому, чтобы новый подход к утилизации пищевых отходов использовать? Или это должна быть государственная поддержка?
Дорогу осилит идущий. Надо с чего-то начинать, а дальше, конечно же, совершенствовать и законодательство, и совершенствовать региональное законодательство, совершенствовать механизмы поддержки. Действительно, во всем мире, где существует система по переработке пищевых органических отходов, доля господдержки велика.
А иностранные компании, например, будут допускать на российский рынок утилизации пищевых отходов? Так-то, в принципе, появилась бы здоровая конкуренция, и, опять же, можно было обменным опытом попользоваться.
Да, я думаю, что это действительно такой хороший шаг. Действительно, существует множество хороших мировых компаний. Но хотел отметить ради справедливости, что и у русских ученых есть замечательные технологии по переработке органических отходов. Поэтому здесь действительно возможна и конкуренция. И, на мой взгляд, крупные мировые компании, которые участвуют и являются держателями уже таких промышленных технологий по переработке органики, они, скорее всего, будут выбирать путь создания кооперации с крупными российскими игроками, которые уже собирают отходы, которые уже перерабатывают другие фракции. Ну, это действительно такой мировой путь, по нему многие компании шли в различных странах.
То есть, в принципе, если и будут пускать иностранные компании, то с легкой долей осторожности, правильно понимаю? Чтобы своим тоже дать возможность развернуться.
Ну, это было бы правильно, потому что любая реформа – это не только технологии, это еще и создание новых рабочих мест, это вложение в собственные технологии, в собственное производство. Поэтому любая реформа, в том числе и реформа по обращению с отходами, должна восприниматься как такой хороший задел для поднятия собственной экономики.
Андрей Евгеньевич, считаете ли вы, что к проблеме нужно обязательно подключать производителей продукции, фабрики еды, рестораны, магазины, маркеты? Потому что в любом случае они же тоже как бы участники вот этого рынка, да, по утилизации пищевых отходов. Имеет ли смысл их как-то к этому подключать? Может быть, просто, брать какую-то определенную оплату за то, что вот эта утилизация будет производиться, чтобы дать возможность использовать действительно современные технологии?
Олег, вы правы. Действительно, надо привлекать не только производителей пищевых продуктов, но и производителей упаковки. То есть вот в реформе должны быть задействованы все. Порой отходы пищевые формируются еще на этапе их продажи. Это не обязательно во что-то упакованы, как правило. То есть это либо пластиковые бутылки, либо какая-то картонная упаковка. То есть вот в данном случае, в части, если отходы, например, формируются в цепочках продаж, в ритейле, то здесь должны участвовать как минимум 3. Это и производитель самой продукции, и производитель упаковки для этой продукции, ну и ритейлер. То есть вот эта реформа, и в частности такая составляющая в отходах, как органическая фракция, пищевые отходы, здесь максимальное количество вовлеченных должно быть звеньев.
Угу. Ну и если уж мы говорим о том, что, возможно, будет взиматься какая-то плата за утилизацию тех отходов, которые произвели те же рестораны, магазины и так далее, наверняка это будет говорить о том, что каким-то образом и сама продукция может подорожать, это во-первых. А во-вторых, промышленников, те, которые, опять же, эти упаковки, например, выпускают, тоже их продукция может подорожать. Не спровоцирует ли это скачок цен в принципе?
Здесь всегда вопрос экологии, это всегда вопрос, сколько это стоит и сколько может позволить себе участники рынка. В данном случае, чем ближе подойти к проблеме, чем раньше ее начать решать, в том числе и через привлечение производителей упаковки и производителей самой продукции, как раз это дает возможность нам создавать стимулирующие меры, прежде всего, чтобы производителям было возможность самим перерабатывать эти отходы. Таким образом, не будут дальше тратить средства уже в конце этой цепочки. Когда производитель будет понимать, что он либо уплачивает некий платеж, либо создает собственное производство по переработке испорченной продукции, вышедшей с просроченным сроком хранения, или что еще что-то, что нарушение температурных режимов может привести к формированию пищевых отходов раньше их срока. Да? Поэтому производители, конечно, должны быть стимулированы к тому, чтобы собственное производство переработки сделать.
Ну, я думаю, что и нам, потребителям, покупателям всего того, что мы там заходим в магазин и берем для того, чтобы позавтракать, пообедать, поужинать, тоже имеет смысл подумать о том, что если мы, допустим, вдруг начнем платить за что-то там, за тот же батон хлеба чуть больше, то есть мы, в принципе, как раз-таки и участвуем в той комплексной государственной программе по утилизации тех самых пищевых отходов и делаем для себя же благо, потому что очень часто говорят о том, что утилизация именно пищевых продуктов неправильная, несовременная, портят и воду, и почву.
Да, действительно, это так. Более того, конечно, нужно создавать стимулы. И вот если мы также будем в составе чека в магазине платить вот за формировать некий бюджет на оплату и работу с пищевыми отходами, мы тоже будем понимать, что сегодня мы, каждый обратясь к своему опыту, понимаем, что иногда мы покупаем продуктов больше, и в холодильнике они портятся не из-за того, что надо было просто подумать при покупке, что нужно ли сегодня купить продуктов больше, чтобы они испортились. То есть надо рассчитывать, относиться к своему потреблению и понимать, планировать свое потребление так, чтобы не создавалось пищевых отходов.
В общем, нужно заканчивать покупать все впрок, потому что, как показывает практика, последних нескольких 10, я бы даже сказал, лет, всегда в магазине есть и продукты, которые можно пойти купить любое время дня и ночи даже практически. Андрей Евгеньевич, спасибо вам за интересную беседу. Генеральный директор компании РТ Инвест Андрей Шипел был на связи со студией «Радио Спутник».
Дональд Трамп поиграл в гольф, при этом нарушал правила социального дистанцирования, пожимал знакомым руки и опять был без маски. Президент США оправдался тем, что тренировка прошла впервые за 3 месяца. Соскучился.
А ты попробуй попробуй ты да на траве сыграть в хоккей.
А президента Австрии Александра ван дер Беллена застукали с друзьями в кафе после 23:00, что является нарушением правил во время пандемии. В свое оправдание он сказал, что давно их не видел, заболтались, тоже соскучился.
Мы сидели и курили, начинался новый день.
Не скучает только Елизавета II. В режиме самоизоляции она лишена парикмахера, поэтому ежедневно самостоятельно делает себе укладку.
Радио «Спутник».
С вами по-прежнему Олег Обухов. Запрет на захоронение пищевых отходов продолжаем обсуждать. И, по мнению экспертов, новый подход позволит создать в России более совершенную систему использования продовольственных товаров. А по мнению инициаторов, производители, выпуская продукцию в оборот, будут должны учитывать реальные запросы покупателей и чаще использовать большой дисконт, чтобы меньше тратиться на утилизацию просрочки. С нами на связи вице-президент производителя Unilever в России Ирина Бахтина. Ирина, здравствуйте.
Доброе утро.
Ирина, как вы относитесь к инициативе? Порадовало, насторожило?
Ну, во-первых, для нас инициатива не новость. Мы одни из активнейших участников. Вот уже, наверное, порядка 10 лет принимаем участие в этой инициативе отрасли с тем, чтобы достучаться до законодателя и рассказать ему о наших проблемах. Потому что сегодня, наверное, проблема не в том, что производители или розничная торговля такие нехорошие, да, и не хотели бы передавать продукцию с подходящим сроком годности уже к истечению на благотворительные цели, например. Совсем нет. Проблема состоит в том, что сегодня для передачи такой продукции нужно дополнительно заплатить налоги. То есть если мы с вами хотим помочь кому-то деньгами, мы налогов не заплатим, мы будем хорошими, замечательными. Если мы захотим отдать то, что, вот, к сожалению, не получилось реализовать, совершенно безвозмездно не получится. Нужно будет заплатить государству порядка 40% налогов.
Какие аргументы вам представляет, когда вы говорите о том, что давайте вот сделаем так, законодательно утвердим такие положения, чтобы можно было все это делать совершенно законно и, скажем так, не тратясь дополнительно?
Да, и на самом деле, действительно, чтобы была некая вот справедливость в этом смысле достигнута.
Да и стимул, да? Я бы даже сказал.
И стимул, безусловно, это как раз то, о чем мы говорим. Если мы хотим, чтобы как можно меньше пригодной, хорошего качества пищевой продукции попадало на свалки, а ведь если мы задумаемся, каждый день предприятия, которые производят скоропортящуюся продукцию, к счастью, это практически не наш случай, да, но если мы говорим о той же молочной продукции, да, это один из самых больших, наверное, вкладов в экологическую проблематику, да, потому что тонны свежей продукции достаточно еще пригодные, она там у нее срок годности, мы знаем, да, неделя, может быть, 2-3 дня в некоторых случаях, она уходит на полигоны и должна утилизироваться, ну, не знаю, там, средствами тяжелой техники под запись видео, да, для того, чтобы налоговый инспектор внимательно посмотрел и убедился, что продукция утилизирована. Так вот, если вы меня спрашиваете, кто самый рьяный противник передачи, да, такой безвозмездной. Минфин, это не секрет, производители и благотворительные фонды неоднократно за эти 10 лет встречались с представителями Министерства финансов, пытались донести свою точку зрения, и каждый раз, не знаю, может быть, вот эта вот какая-то вакцина 90-х, да, все еще действует, вот такая опаска, вот что-то вы там, наверное, придумали, где-то вы хитрите, все-таки вы должны со всего заплатить. Вот самая страшная ситуация состоит в том, что сегодня получается утилизировать, да, отдать на полигон под колеса, под гусеницы бульдозера существенно дешевле, да, с этого не нужно будет платить налог на прибыль, это будет учитываться при расчетах НДС и так далее, чем отдать это людям для того, чтобы они могли это потребить. И заметьте, мы здесь говорим с вами не только о пищевой продукции, точно такая же проблема стоит и с дезинфицирующими средствами, которые вот сейчас максимально востребованы, да, то есть все наши благотворительные передачи в рамках пандемии, это все то же самая история. Точно так же сверху, пожалуйста, налог, пожалуйста, НДС и, пожалуйста, налог на прибыль.
Ирина,
порядка 40%.
С другой стороны, наверняка, вот, ну, как бы человек рачительный, да, по поводу своего хозяйства, если говорить в рамках министерств российских, то по поводу своей страны, то можно было бы, я так полагаю, эксперимент какой-то один устроить, чтобы наглядно было видно, кто что, чего, как и делается, кто что получает, кто что не получает. Были такие предложения?
Олег, вы совершенно правы. Это вот абсолютно та правильная логика. И сейчас мы много слышим о регуляторной песочнице, да, о каких-то пилотах, тестах, тех или иных экспериментальных режимах. Да, и с ними, как мы видим, у государства на определенных территориях не возникает никакой проблемы. Вот тот же самый фонд продовольствия «Русь» – это на самом деле один из самых достойнейших и известнейших операторов для многих производителей товаров повседневного спроса. Мы его называем таким нашим логистическим плечом, да, потому что эта команда, она находится во многих регионах, она сегодня может в любой чрезвычайной ситуации, да, в ситуации наводнения, там, лесные пожары и так далее, везде, если вы посмотрите заголовки, фонд продовольствия «Русь» прекрасным образом помогает нам, производителям, да, с уплатой всех налогов, понятно,
все-таки
передавать эту продукцию абсолютно своевременно. Вот мы предлагали, чтобы его можно было сделать такой экспериментальной опорной площадкой для государства, чтобы все передачи только через этот фонд в течение какого-то времени можно было посмотреть прозрачно и так далее.
Тем более, что работает уже не первый год, насколько я понимаю, и всю документацию необходимую можно просто-напросто сесть за стол, проверить, пролистать и понять для себя.
Знаете, в отличие от многих фондов, сегодня этот фонд добровольно, самостоятельно пригласил к аудированию, и он работает очень плотно с большой четверкой вообще аудиторов, ровно потому, и работает с PricewaterhouseCoopers в частности, ровно потому, что крупнейшие международные и российские производители с ним взаимодействуя об этом говорят. Уж коль скоро мы замахиваемся на некую оптимизацию, да, и совершенствование налогового режима, безусловно, фонд должен быть максимально прозрачен, доступен для аудитора, для проверяющего из налоговой инспекции и так далее. Но вот 10 лет последний, рука об руку, мы с фондом идем, так сказать, с этой инициативой. Сейчас какой-то просвет в конце тоннеля, слава богу, появился.
Ирина, скажите, а только ли в налогах проблема? Может быть, в чем-то еще?
Ну, вы знаете, вот интересно, когда я выступила на эту тему на прошлой неделе, мне посыпались в соцсетях вопросы от переработчиков. Переработчики сегодня, похоже, не очень готовы, да, к той теме, когда, ну, например, если налоговый режим мы не выровняем, да, он останется как есть, но хотя бы мы просим тогда о том, чтобы утилизация вот этой списанной промышленной продукции также могла осуществляться более цивилизованным способом. То есть продукт должен быть разделен, содержимое отдельно, да, упаковка должна идти в переработку, да, в большинстве случаев. В нашем случае у нас 90% нашей пластиковой упаковки – это ценное сырье, которое в обязательном порядке должно вернуться нашему переработчику, да, потому что мы используем вторичное сырье в упаковке. Этого, к сожалению, не происходит по причине, которую упомянула выше. Сегодня это уничтожается вот таким немножко дедовским методом, да, это на полигонах. Никакого разбора, насколько мы понимаем, этого нет. И вот те вопросы, которые я получила в соцсетях, а что вы предлагаете, а есть ли метода и так далее. И мы говорим о том, что давайте посмотрим на опыт, который есть за рубежом. Безусловно, вы можете себе представить, если дома нам удается, да, разделить пищевое, так сказать, или непищевое содержимое от упаковки и сдать раздельно, какой огромный вред будет нанесен и наносится каждый раз, когда тонна, две, три продовольственной продукции вместе с упаковкой вперемешку, да, либо закапываются, либо, возможно, сжигаются здесь.
Ну, возможно, Ирина, что-то мне подсказывает, наверняка им просто не очень всегда хочется тратиться на дополнительную переработку. Чего проще? Привез, свалил, закопал и все. А это приходится какие-то новые технологии узнавать, закупаться, оборудование ставить. Возможно, в этом еще проблема. Может быть...
Закопал-то нужно заплатить. Вы знаете, за захоронение на полигон нужно отвезти, заплатить. А вот упаковку очищенную можно продать. И продать достаточно выгодно.
То есть они сами не понимают своей выгоды, так что ли, получается?
Ну, пока получается, что вот настолько это точечные примеры, и эти примеры в большей степени все-таки действуют сейчас по переработке на тех сортировках, которые принимают упаковку от домохозяйств. В этом смысле у нас домохозяйства, ну, как бы более продвинулись, чем те переработчики, да, которые сегодня много лет, комфортно устроившись, работают с промышленными отходами. Вот то, что ритейл вписывает, скажем, в утилизацию под запись, это промышленные отходы. Там действительно нужно стремиться к тому, чтобы цивилизованным образом это делать.
Спасибо вам огромное за те пояснения, которые мы от вас получили. Вице-президент производителя Unilever в России Ирина Бахтина была на связи со студией «Радио Спутник», а для вас работал Олег Обухов.